Обычные противорадиационные комбинезоны поголовно делали сталкеров похожими на угловатых широкоплечих крепышей, даже если владелец такого обмундирования был не особо дюжим малым. Про боевые экзоскелеты военных и скафандры ученых и говорить нечего. Эта спецодежда и вовсе превращала своих носителей в человекообразных роботов. Разве что в легкой куртке-пыльнике, которую предпочитают носить на первых порах стесненные в деньгах новички, сталкер еще худо-бедно походил на нормального человека, а не на космонавта, либо пришельца с другой планеты. Однако одежда нарисовавшегося откуда ни возьмись перед Сидоровичем незнакомца была довольно уникальной и не напоминала ни одной из известных торговцу защитных облачений. Очень редко доводилось ему встречаться со сталкерами, изготовившими себе комбинезоны по индивидуальному заказу. Слишком дорого обходились они в производстве. Куда дешевле было подобрать что-нибудь из уже существующих образцов. И теперь старику вновь представился случай убедиться, что да, есть в мире одержимые люди, готовые платить бешеные бабки за то, чтобы прогуляться по зоне, будучи экипированным по последнему слову техники. Камуфлированный комбинезон незнакомца был сделан из неизвестного Сидоровичу легкого и явно прочного материала и сидел на сухощавом, но крепко сбитом владельце, как влитой. Расцветка камуфляжа была подобрана так искусно, что, надумай визитер прикорнуть на корточках у стены, он легко сошел бы за груду строительного мусора. В таком комбинезоне сталкер мог без проблем затеряться в любом уголке зоны, загроможденной останками покинувшей ее цивилизации настолько, что сегодня найти здесь незахламленную территорию было очень и очень проблематично. Все необходимое сталкерское оборудование, а также иные незнакомые торговцу компактные устройства, размещались в разгрузочном железе визитера с таким расчетом, чтобы он мог быстро дотянуться до любой из необходимых ему вещей. Его дыхательная полумаска, прикрепленная к защитному капюшону, прилегала к лицу идеально. Наверняка ее тоже изготовили по индивидуальным лекалам. И еще комбинезон незнакомца был заляпан наскоро оттертыми пятнами крови. Неизвестно чья, но кровь казалась определенно свежей. Уж не Леха ли Шпала оставил на одежде этого типа столь красноречивый автограф? Нет, вряд ли. Крови на визитере было столько, что без яростной борьбы здесь явно не обошлось. Но никакой возни и криков снаружи Сидорович не слыхал. Стало быть, Шпала наверняка жив и болтается где-то возле бункера. А может, отлучился по нужде. Хотя делать уверенные прогнозы касательно Лехиной судьбы старик, конечно, не стал бы. Сидорович не видел обуви посетителя, но, исходя из того, что тот пробежал по ведущей в бункер бетонной лестнице абсолютно беззвучно, не прокрался, а иначе хозяин засек бы этого скрытного мерзавца. Сидорович отвлекся от входной двери всего-то на 10 секунд. Подошвы ботинок загадочного субъекта были тонкими и мягкими. Также торговец не мог видеть штурмовую винтовку, висевшую у гостя за спиной. Однако, взглянув на торчащий у него из-за плеча короткий приклад, старик не сумел даже приблизительно определить марку этой пушки. Хотя уж на что-что, а на всевозможные стрелковые оружия Сидорович в зоне насмотрелся и мог бы сам при желании написать оружейную энциклопедию. Нож, которого поначалу испугался хозяин, гость предпочитал носить в специальных ножнах на левом предплечье. Холодное оружие загадочного сталкера представляло собой легкий вороненый кинжал с нешироким 15-сантиметровым клинком, аккурат таким, чтобы помещаться в наручном чехле и не препятствовать сгибанию руки. Не чета тем грозным боевым ножам, которые обожают большинство искателей артефактов. Незнакомец явно принадлежал к тем ценителям колюще-режущего оружия, которые понимали, важен не размер ножа, а то, насколько удобно он лежит у тебя в руке и как ловко ты им пользуешься. Торговец не подумал усомниться в умении визитера обращаться со своим кинжалом. Тот, кто способен подобраться незамеченным к жертве на расстоянии удара, превосходно знает анатомию кровеносных органов и способы их быстрого поражения. Сидоровичу повезло, что этот бесшумный как тень сталкер явился сюда не за его головой, а иначе барыга был бы уже гарантированно мертв. Молчаливый гость неспешно снял с лица респираторную полумаску, сложил ее пополам и закрепил в специальной плечевой лямке. При этом он опять-таки не произвел ни единого звука. Не раздалось даже шуршание одежды, которое, казалось бы, должно было отчетливо слышаться в полнейшей тишине. Но нет. Незнакомец стоял в трех шагах от старика, но, закрой тот глаза, вряд ли он смог бы определить, что в бункере присутствует посторонний. Напрягшийся Сидорович слышал лишь свое сиплое дыхание и жужжание, мечущееся под потолком надоедливой мухи. Больше ничего. Просто мистика какая-то, честное слово. Наконец хозяин получил возможность взглянуть в лицо посетителю. Но едва старик, прищурившись, попытался выяснить, не встречал ли он когда-нибудь этого человека, как, сам того не желая, тут же отвел взгляд. Недоумевая, почему он вдруг так поступил, Сидорович снова попробовал опознать незнакомца и снова опустил очи долу, будто пристыженный ребенок. «Да что за чертовщина, в конце-то концов!» — хотел воскликнуть раздраженный торговец, но, разумеется, сдержался и, собрав волю в кулак, предпринял третью попытку рассмотреть ускользающий лик гостя. Ради этого хозяин даже был готов вставить в веки спички, лишь бы те в очередной раз предательски не дрогнули. К счастью, до сада мазохизма дело не дошло, и Сидорович, сосредоточившись, смог-таки побороть свою необъяснимую стеснительность. Как оказалось, ничего особенного в лице незнакомца не было. Смугловатое, но вполне ординарное славянское лицо. Разве только чересчур холодное и невыразительное, но в зоне суровые физиономии — дело обычное. Хотя нет, что-то особенное и, более того, отталкивающее во внешности посетителя все же присутствовало. Вот только что именно, старик затруднялся определить. Складывалось ощущение, будто ему элементарно претило смотреть в глаза этому сталкеру. И причина крылась вовсе не в неуверенности, которую обычно испытывают слабые люди перед сильными. Да и не родился еще на свете человек, что заставил бы вот так запросто стушеваться матерого барыгу Сидоровича. Он сам кого угодно вгонит в смятение своим испытывающим непреклонным взором. «Сталкер, помни, никто не торгуется с Сидоровичем. Это бесполезно и невыгодно для дальнейшего сотрудничества». Незыблемое правило, которое одним из первых усваивают в зоне все новоприбывшие искатели артефактов. Хозяин поморщился. Пялиться на посетителя было сродни моральной пытке, но глаз упорно не отводил. И вскоре понял, что в незнакомце вызывало у него странную, почти инстинктивную неприязнь. Татуировка, покрывающая лицо гостя от вершины лба до шеи. Сложный витиеватый узор, сотканный из тончайших и потому плохо заметных издали линий. Но если хорошенько присмотреться, занятие не для слабонервных, это точно, вскоре становилось ясно, чем на самом деле объяснялась смуглость этого человека. Именно татуировка раздражала его собеседника, непроизвольно вынуждая того смотреть куда угодно, только не на объект своего раздражения. А ведь гость явно неспроста покрыл свое лицо вычурным отталкивающим орнаментом. Незнакомец мог в открытую прикончить жертву в многолюдной толпе и потом удрать с места преступления, будучи уверенным, что свидетели не вспомнят точные приметы убийцы. Да мало ли чего еще можно натворить с подобной внешностью. Все зависит лишь от воображения. Впрочем, минусов в ней тоже было предостаточно. Попробуй-ка, например, с такой физиономией закадрить на улице девушку и посмотри, что из этого выйдет. Если она снизойдет хотя бы до разговора с тобой, это уже будет невероятным достижением. Хотя у всех сталкеров имеются свои причуды и недостатки. Чего, однако, нельзя с той же уверенностью сказать о человеческих достоинствах. Ими, к сожалению, мог похвастаться отнюдь не каждый обитатель зоны. «Чудна зона при тихой погоде», — заговорил, наконец, посетитель, проронив странную на первый взгляд фразу. Однако Сидорович не удивился такому приветствию и незамедлительно ответил. «Не всякая птица долетит до середины Припяти». И, выдержав паузу, полюбопытствовал. «Все в порядке?» «Все правильно», — кивнув, подтвердил визитер, после чего поздоровался уже как полагается, правда, сделав это холодным дежурным тоном. «Здравствуйте, Сидорович». «Здравствуйте», — старик замешкался. «Называйте меня майор», — порекомендовал Кальтер. «Просто майор». «В таком случае здравия желаю, товарищ майор». Старик не стал подниматься из кресла и вытягиваться по стойке смирно, как полагается при отдании воинской чести старшему по званию. В далеких 60-х годах прошлого столетия Сидорович был демобилизован из советской армии в звание старшины. В этом же звании осведомитель до сих пор фигурировал в картотеках ведомства. На чем Кальтер, естественно, не настаивал. Никакой субординации между осведомителем и интрудером не было, а приветствие торговца являлось всего-навсего обычной шуткой, призванной придать беседе неофициальный настрой. В смысле, настолько неофициальный, насколько он вообще был возможен при служебных контактах подобного рода. «И вам того же, Сидорович», — кратко ответствовал Кальтер, продолжая стоять перед хозяином и не требуя для себя стула. «Как, кстати, поживает наш общий знакомый, генерал Алтухов?» — спросил торговец. «Прошу прощения, но я не знаком с генералом Алтуховым», — ответил майор. «Он не сказал прямо. У нас не служит и никогда не служил такой генерал, поскольку это была заведомая правда». Сиречь стратегическая информация, касающаяся руководящего состава ведомства. Разглашать такие сведения интрудер не собирался. Вместо этого он предпочел тоже правдивый, однако предельно обтекаемый ответ, на основе которого можно было сделать как истинные, так и ложные выводы. У всех есть свои обязательные правила, и у сталкеров, и у полевых оперативников ведомства. «Извините, майор, но я тоже должен был вас проверить», — Сидорович замялся и отвел глаза. после чего сразу же почувствовал облегчение, поскольку и без того чересчур долго пялился на неудобное лицо интрудера. «Разумеется», — согласился Кальтер. «Однако кое-кто все же просил передать вам горячий привет. Из Припяти 99-го года. Тот человек сказал, вы меня поймете». «О, конечно, конечно», — оживился старик. «Безусловно, я вас понимаю. Припять, зима 99-го. Разве такое можно забыть? Приятно узнать, что мой друг еще жив. Как он поживает?» «Нормально. На здоровье пока не жалуется». «Что ж, я рад это слышать. Действительно рад. Если увидите его, скажите, что я тоже передаю ему пламенный привет и снова благодарю за крайне своевременную помощь, которую он мне тогда оказал». «Как только представится случай, непременно передам», — пообещал Кальтер. «Будьте уверены, ваш друг тоже прекрасно помнит о той тяжелой зиме и о всех ваших совместных делах». «Что с вами стряслось?» — поинтересовался Сидорович, указав на небрежно оттертые пятна крови на комбинезоне майора. Занятно. Переданный торговцу привет из прошлого был предельно скуп, а на душе старика потеплело так, как она не согревалась уже очень давно. Эта нечаянная радость сумела оттеснить на задний план и похмелье, и сопутствующую ему головную боль, отчего Сидорович даже перестал сожалеть о разбитой банке с целебным рассолом. Какой, однако, приятный сюрприз свалился сегодня старику на голову. Пожалуй, такое надо обязательно отпраздновать. К тому же, заступив с утра на службу, торговец так и не отгулял положенные ему похмельные дни, поэтому имел полное право прикрыть лавочку и продолжить пьянку. «Угодил в небольшой инцидент возле автобусной остановки», — неохотно ответил майор. «Повезло, удачно отделался. Оказывается, в ваших краях водится гораздо больше агрессивных зверей, чем я предполагал. Некоторые из них до сих пор настолько дикие, что понятия не имеют, кто на этой планете царь природы». «Да, возможно, за пределами зоны мы и впрямь еще царим над природой», — хмыкнул Сидорович. «Понятия не имею, как там обстоят дела. Я очень давно не выбирался из этих мест. Но здесь человек является всего-навсего жалким, ничтожным рабом. Зона терпит нас лишь потому, что мы пока нужны ей. Не знаю, зачем и для чего, эта истина находится выше моего стариковского разумения. Но поверьте, как только зона перестанет нуждаться в человеке, она вышвырнет нас отсюда, словно по костливых щенков. Или прихлопнет, как мух». «Получай, зараза!» «Шлеп!» Торговец ударил по прилавку мухобойкой и убил таки назойливую муху, что донимала старика с самого утра. Насекомое опрометчиво село прямо перед бдителем Сидоровичем, видимо, надышалось под потолком водочных паров и ощутило непреодолимую тяжесть в крыльях, что цокотуху в итоге изгубило. Торговец усмехнулся. «Вот вам еще один наглядный пример вредоносности алкоголя, уважаемые родители за здоровый образ жизни». «О, простите великодушно, товарищ майор, сейчас я дам вам стул», — спохватился хозяин, поднимаясь из кресла, и виновато добавил. «Просто башка раскалывается после вчерашнего, поэтому и торможу, как кировец на спуске». «Не нужно», — отмахнулся Кальтер. «Я к вам ненадолго. Доложите, что обязаны, и я пойду. Только сначала прикажите своему парню опустить оружие». «Какому парню?» — недоуменно наморщил лоб Сидорович, но в следующую секунду ситуация прояснилась. Интрудер стоял перед торговцем, полностью загораживая дверь, поэтому старик не видел, как по лестнице медленно крадется Леха Шпала со вскинутым калашом. Леха был молод и не слишком дисциплинирован, но кое-какой боевой опыт имел. Учуяв, что кто-то проник в бункер без его ведома и разговаривать с Сидоровичем, проштрафившийся и обозленный сталкер не запаниковал, а решил, в свою очередь, застать коварного посетителя врасплох, будь он даже закадычным другом барыги. Двигался Шпала достаточно тихо, однако не настолько беззвучно, чтобы Кальтер его не рассекретил. Интрудер услышал шаги подкованных ботинок охранника еще наверху, а вскоре разглядел его отражение в стеклянной дверце настенного шкафчика, висящего за спиной торговца. Сидорович обо всех этих, в принципе, элементарных шпионских трюках не догадывался, но ничуть не удивился звериному чутью майора, потому как не сомневался, для выполнения особой задачи ведомство прислало сюда не рядового оперативника, а того, кто не одну собаку съел на подобного рода операциях. Так что этот жуткий майор при необходимости всех псевдособак зоны сожрет и не поморщится, что и доказывали свежие пятна крови на его комбинезоне. «Стоять! Не двигаться!» — гаркнул Леха еще до того, как Сидорович его увидел. Охранник замер в паре шагов от стоящего к нему спиной Кальтера, благоразумно предпочитая не приближаться вплотную к нахальному визитеру. «Руки на затылок! Кому говорю, урод!» «Ты автомат-то с предохранителя сними и перезаряди!» Не оборачиваясь, невозмутимо порекомендовал ему Кальтер. Руки он, естественно, не поднял, поскольку прекрасно знал, что молодой сталкер просто хорохорится, отыгрываясь за нанесенную обиду. «И впредь, когда в кустике по нужде отлучаешься, не бросай оружие, где попало. Майор демонстративно уронил под ноги шпали автоматный патрон, извлеченный интрудером из патронника безнадзорного Лехиного калаша, на который Кальтер наткнулся перед входом в бункер. «Да и за объектом охранения, даже со спущенными штанами, все равно не мешает приглядывать».
«Чего, блин? А, сука!»
Вновь пристыженный Леха, однако, последовал совету обидчика, щелкнул автоматным предохранителем и передернул затвор.
«Эй, мужик, ты че, не въехал? Я про Рокки типа пошутил, что ли?»
«А ну, угомонись, Леха!» Сострожившись, приструнил хлопца Сидорович. «Все в норме, это свой. Разве Шустрый тебе не сказал, что я жду клиента?»
«Ну, сказал, и че?» — огрызнулся Шпала. «Какого хрена тогда этот клиент по поселку словно полтергейст шарится?»
«Чтобы Ртазеев вроде тебя уму-разуму поучить», — ответил за майора хозяин. «Ты бы лучше неблагодарной мордой нашему гостю спасибо за урок сказал, а не автоматом в него тыкал». «Ладно, топай отсюда, не мешай, у нас тут серьезный разговор идет».
«Не за что мне, блин, его благодарить», — шмыгнув носом, проворчал Шпала и опустил оружие. «В следующий раз надумает шутки шутить, пристрелю к чертям собачьим и весь базар. Тоже мне учителя выискались».
И, подобрав валявшийся на полу патрон, поплелся наверх продолжать нести караульную вахту. «Мал-мала меньше, а все равно сюда прутся», — посетовал Сидорович интрудеру, кинув вслед ушедшему шпале. «Наслушаются бредни про легкие деньги и бегут за ними в зону, будто они здесь на деревьях растут». Этому вон сопляку мотоцикл импортный захотелось купить, аж сон бедняга из-за него потерял. «Оно и понятно. Рожей-то парень не вышел, умом тоже. Вот и хочет как-то это дело компенсировать. Жаль, одного не понимает. Не на мотоцикл он здесь заработает, а на инвалидную коляску. Или на гроб цинковый. Эх, да что я вам, товарищ майор, об этом толкую? Разве сам я в Лехины годы другим был? Такой же охламон». «Дайте воды и тряпку», — попросил Кальтер, не намереваясь поддерживать этот пустопорожний разговор за жизнь. После чего уточнил. «Надо комбинезон почистить, а то все окрестные твари на запах крови за мной потянутся». Торговец поставил на прилавок пластиковую полторашку с водой и достал из корзины чистую ветошь. Майор смочил ее и, повернувшись к свету, стал оттирать от одежды вонючую кровь с норка. Особого труда это не требовало. Комбинезон интрудера был сделан из легко чистящегося материала и не впитывал в себя никакую грязь. «Прошу вас, Сидорович, докладывайте, не ждите». Не отрываясь от работы, поторопил Кальтер примолкнувшего хозяина. «Сами понимаете, время дорого. Мне сообщили, что вам все-таки удалось собрать информацию об интересующей нас сделке. Надеюсь, эти сведения вызывают доверие?»
«Безусловно», — подтвердил старик, немного обидевшись. «Разве я когда-нибудь предоставлял вам липу или непроверенные слухи?»
«Нет», — помотал головой интрудер. «За что вас и ценят».
«Что ж, спасибо за доверие», — вмиг оттаял осведомитель.
Даже лаконичная похвала от представителя ведомства была практически равносильна вручению медали за заслуги перед Отечеством. «Как прикажете. К делу, значит, к делу». Сидорович плеснул себе полстакана воды, промочил горло, утер губы рукавом и продолжил. «А расклад по выданной вами ориентировке на сегодня такой. Груз из-за кордона прибывает послезавтра вместе с армейским патрулем, который отправится к бывшему НИИ «Агропром» под видом зачистки местности от мутантов. Патрулем командует капитан Назар Чупренко». «Капитан Чупренко», — негромко повторил Кальтер, фиксируя в уме фамилию помехи и шоркая по испачканному рукаву мокрой тряпкой. «Мой источник также сообщает», — продолжал торговец, «что капитан Чупренко является доверенным лицом полковника Сердобольцева, снятого полгода назад по подозрению в служебных махинациях с должности командира 6-го миротворческого батальона, охраняющего этот сектор периметра. А конкретно полковника обвиняют в организации схемы по продаже сталкерским кланам оружия зарубежного производства. После отстранения Сердобольцева новые натовские стволы все равно продолжают здесь появляться. Пусть не в прежнем количестве, но несколько крупных партий за последние полгода приходили, это точно. Об одной из них я вам, кстати, сообщал». «Да, разумеется», — кивнул Кальтер. «Просто из вежливости. На самом деле он понятия не имел о том сообщении. Он был привлечен к этому делу лишь в качестве полевого оперативника и пользовался информацией, отфильтрованной для него стратегом. В данный момент в ней оставалось заполнить только один пробел — выведать точное место встречи продавца и покупателя стратегического товара — противозенитного комплекса «Пурга-Д», похищенного недавно с секретного испытательного полигона под Мурманском. Ведомство лишь приблизительно отследило маршрут, по которому была отправлена уворованная ракетная установка, и перехватить груз в пути не удалось. Пришлось планировать его перехват уже на месте, однако с этим возникла одна существенная загвоздка. Ведомство подозревало, что в незаконной сделке участвуют представители армейского миротворческого контингента, те самые лица, что когда-то работали и, скорее всего, до сих пор работают на коррупционера Сердобольцева.
поэтому даже скрытное проникновение в зону оперативного подразделения могло быть в любой момент рассекречено. Наблюдатели из военной разведки и их внештатные помощники фиксировали перемещение крупных сталкерских групп и передавали информацию своему командованию, среди которого наверняка остались верные Сердобольцеву офицеры. Группа новых, но уже отлично экипированных сталкеров, а больше оперативникам ведомства выдать себя в зоне было не за кого, неминуемо вызвало бы подозрения в штабе миротворческого контингента, и сделка по продаже «Пурги-Д» гарантированно была бы отсрочена. А то и вовсе отменена, и новейший вертолетный ПРК мог уплыть совсем в другое место, куда-нибудь юго-восточнее, где на него тоже нашелся бы покупатель. Пришлось ведомству подключать к операции спецотдел «Мизантроп», хотя работа внутри бывшего советского пространства не входила в сферу интересов данного подразделения. Но сроки поджимали, а оперативники «Мизантропа», как никто другой, подходили для заброски в зону, поскольку всегда и везде работали исключительно в одиночку и без поддержки центра. Одинокий сталкер, даже оснащенный ультрасовременным вооружением, не привлекал к себе особого внимания. По зоне постоянно шлялись чокнутые богатые экстремалы, слетающиеся сюда со всего света на экзотической сафари. Однако дополнительное преимущество оперативников-интрудеров состояло в том, что они вообще могли и не показываться никому на глаза до момента выхода на цель. В основном мизантропов готовили для работы в странах Средней Азии и Ближнего Востока, местах, обитатели коих, ввиду их особого восточного менталитета, славились тем, что к ним было катастрофически сложно, а зачастую попросту невозможно внедрить шпиона-крота. Для разведывательно-диверсионной деятельности в том регионе требовались особые методы и зачастую крайне радикального прямолинейного толка. Именно они, а не хитросплетение шпионских интриг, чаще всего приносили необходимый результат. Поэтому недаром гербом отдела «Мизантроп» служил разрубленный пополам сложно сплетенный узел. Тот самый Гордиев узел, знаменитая фригийская загадка, с которой безыскусно, но эффектно расправился Александр Македонский, наглядно продемонстрировав, как должен вести политику тот, кто твердо решил править азиатским миром. Кальтер и его собратья по отделу являлись узкопрофильными специалистами, обученными разрубать узлы, распутывание которых дипломатическим путем было попросту невозможно. Мизантропов посылали на юг с конкретными, четко спланированными задачами. Их выполнение никогда не требовало ассимиляции с патологически недоверчивыми аборигенами, а также вступления в контакты с кем бы то ни было. Разумеется, Кальтер неплохо владел арабским и несколькими его расхожими диалектами, но общаться с представителями местного населения ему приходилось лишь в особо оговоренных случаях. А чем заканчивались те встречи, майор вспоминать не любил. Он вообще старался по возможности сразу же забывать задания, в которых принимал участие. Так его обучили, и только это помогало Кальтеру на протяжении двух десятков лет сохранять кристально чистый рассудок и до сих пор оставаться одним из лучших оперативников спецотдела «Мизантроп». Даже несмотря на то, что майор пережил на этом посту всех тех, с кем когда-то начинал службу в ведомстве. Старый конь борозды не испортит. Очевидно, именно таким принципом руководствовался стратег, когда посылал Кальтера в зону. Что ж, скоро выяснится, насколько дальновидным было командование, доверив это дело ветерану, коему оставались считанные годы до отставки. Однако на сей раз майор был благодарен стратегу за то, что тот не промаркировал как помеху старика-осведомителя и тех сталкеров, с которыми интрудер мог случайно столкнуться в зоне. Что ни говори, работа на родине имеет больше преимуществ, чем заграничные командировки. В них судьба видевших мизантропа информаторов или нечаянных свидетелей в большинстве случаев складывалась незавидно. «Кто покупатель?» — поинтересовался Кальтер, закончив чистку комбинезона и напоследок опрыскав его специальным дезодорантом, нейтрализатором запахов. «Монолит», — ответил Сидорович. «Кто конкретно из сектантов прибудет навстречу и на каком транспорте, я, к сожалению, не выяснил. Монолит — закрытая организация, не контактирующая с другими сталкерскими группировками, поэтому раздобыть информацию о секте по обычным каналам невозможно». При штурме 4-го энергоблока монолитовцы отбили у военных несколько единиц бронетехники, плюс один боеспособный вертолет. Но вы уже наверняка это выяснили и можете спрогнозировать любой вариант развития послезавтрашних событий. «Монолит воюет со всеми без исключения сталкерами», — заметил Кальтер. «Неужели, к примеру, тот же Долг никогда не брал в плен сектантов и не допрашивал их?» «В зоне очень редко берут пленных, майор», — вздохнул торговец. «В основном потому, что никто не предлагает за них выкуп. Когда сталкеры сбиваются в клан, подавляющая их часть все равно остается индивидуалистами, преследующими лишь свои корыстные цели. Какому искателю спрашивается охота отдавать врагам с трудом добытые артефакты, чтобы спасти жизнь тому, кто, возможно, завтра умыкнет у тебя из-под носа ценнейшую находку? Конечно, исключения бывают, но это скорее частные случаи, характерные лишь для воистину сплоченных товарищеских компаний. Каковых в зоне раз-два и обчелся. Даже альтруисты из долга скорее предпочтут отбить взятых в плен братьев силой, чем пойдут на переговоры с врагом. Хотя насчет этих парней вы, скорее всего, правы. Генерал Воронин — опытный солдат и наверняка требует от своих подчиненных, чтобы они по возможности выпытывали у пленных стратегическую информацию. Однако я сомневаюсь, что даже долговцам по силам разговорить сектанты из Монолита. «Монолитовцы — фанатики?» — спросил интрудер по опыту южной работы, знающий, что представляет собой подобная одержимая публика. «Да типа того», — согласился Сидорович. «Такие, как эти ребята, скорее откусят себе язык, чем расколются на допросе. Раньше у меня был надежный контакт в долге, причем приближенный к самому генералу. Но, к несчастью, год назад мой информатор погиб, и теперь я почти не в курсе того, что творится внутри этой группировки. Собираю лишь сплетни, но за их правдивость я поручиться, увы, не могу». «Что вы можете рассказать о НИИ «Агропром»?» — задал очередной вопрос Кальтер. «А что именно вас интересует? Припомните все, что вам известно, и желательно поподробнее». «Без проблем, но это займет некоторое время. Может быть, все-таки присядете?» «Хорошо, так и быть. Давайте сюда ваш стул». «Чаю хотите? На травах. По рецепту болотного доктора». «Пожалуй, тоже не откажусь. Когда еще случай представится?» «Завтра уже не до чая будет». «Еще одна просьба». Похоже, суровый майор вдруг почувствовал неловкость. Или Сидорович что-то лишь померещилось? «Не найдется ли у вас случайно лишнего мешочка с болтами? Если надо, я вам за них заплачу». «Это за болты, что ли?» — расплылся в улыбке старик. «Да полноте! Какая оплата! Берите даром вместе с мешочком! Такого добра у меня навалом!»